Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. В Петербурге у заболевших курсантов военно-космической академии подтвержден диагноз брюшной тиф. Всего госпитализировано около 300 человек. Коллегия присяжных Петербургского городского суда выносит вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента. В Рязани сегодня прощаются с курсантами воздушно-десантного училища, которые погибли 14 октября по вине пьяного водителя. В Петербурге 67 курсантов военно-космической академии имени Можайского заразились брюшным тифом в столовой академии. Всего госпитализировано около 300 человек. Командующий войсками Ленинградского военного округа Игорь Пузанов назвал это чрезвычайным происшествием для вооруженных сил России в целом. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрия Казнина.
12 октября стало известно, что из военно-космической академии имени Можайского в 442-й окружной военный клинический госпиталь были доставлены 286 курсантов с разных кафедр и курсов. Медики подозревали у них сальмонеллез, однако накануне 67 курсантам был поставлен диагноз брюшной тиф. Уже выявлен источник заражения. По предварительным данным, болезнь в академию принес один из сотрудников столовой. Гражданский, который готовил курсантам еду. Готовили и обслуживали курсантов сотрудники фирмы «Бизнесторг», выигравшей тендер на обеспечение столовой академии, объявленной Министерством обороны. О состоянии здоровья курсантов говорит главный инфекционный врач города Аза Рахманова.
Там ничего нет такого особо тяжелого и особо опасного для жизни. Но то, что это вспышка достаточно большая, это серьезно. И то, что там на пищеблоке работали недостаточно проверенные лица, это тоже серьезно.
Военной прокуратурой ракетных войск стратегического назначения по факту массового заболевания курсантов Академии возбуждено уголовное дело. Для проверки в Петербург прибыла комиссия под руководством заместителя командующего космических войск Министерства обороны России. Комиссия проверит не только обстоятельства произошедшего, но и санитарно-эпидемиологическое состояние точки общепита, а также выяснит роль в этой истории воинских должностных лиц, обязанных заботиться о сохранении здоровья своих подчиненных. Всего в Петербурге в прошлом году брюшным тифом болели 50 человек, трое умерли. О ситуации в городе говорит Аза Рахманова.
Все трое умерших от брюшного тифа в прошлом году были бомжами, поступили очень поздно в больницу Боткины с кровотечениями, с перфорацией, когда уже ничего нельзя было сделать. В этом году переболело 40 человек. Сейчас в больнице Боткина лежит двое.
«Я не завидую многим в этой истории», — сказал командующий войсками Ленинградского военного округа Игорь Пузанов, отвечая на вопрос, будет ли кто-то наказан. Также Игорь Пузанов заявил, что заключение договоров на обслуживание военных объектов с частными структурами — прогрессивная практика, которая будет продолжена. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Председатель правления межрегиональной общественной организации «Солдатские матери» Светлана Кузнецова не верит, что офицеры, виновные в массовом заболевании курсантов, будут наказаны. За последнее время, подчеркивает Кузнецова, это далеко не первый случай инфекционных заболеваний в российской армии. Со Светланой Кузнецовой побеседовал мой коллега Юрий Багров.
Виновных в заболевании курсантов военно-космической академии обещают наказать. Наказать даже офицеров из пищеблока, которые должны были употреблять пищу вместе с курсантами. Как вы считаете, такое возможно? Вот в вашей практике были подобные случаи?
Мне так кажется, что, как всегда, пострадают найдут каких-нибудь стрелочников и, может быть, младшие офицеры. Мы все знаем, что брюшной тиф — это от грязи, либо там вши, либо питание что-то. Антисанитария, которая существует в этой воинской части, наверное, представить просто невозможно. И поэтому я сомневаюсь, что пострадает именно тот офицер, который либо закупал продукты, либо еще что-то. Накажут либо рядового, либо совсем-совсем младшего офицера.
Подобные случаи уже бывали в российской армии?
Самый последний случай, по-моему, в прошлом году у нас заболели менингитом. Это тоже инфекционное заболевание, это тоже не от того, что там больного призвали или еще что-то по армии. Скорее всего, ну, были, наверное, может быть, мы даже не знаем об этом.
А наказанные были в результате?
Вот. Я сомневаюсь, нет, я не слышала.
Что может помочь, чтобы вот подобных ситуаций больше не было?
Сейчас партия «Яблоко» вносила, пыталась внести новый законопроект об прозрачности армии, о том, чтобы в армию могли могли вот на сегодняшний день, так как руководство страны говорит, что профессиональной армии у нас никогда не будет в обозримом будущем, а чтобы армию могли контролировать общественные организации. Даже непонятно, как это стало возможно в стране, где, как объявлено было, что побежден брюшной тиф, наверное, от вседозволенности, от распущенности, от безнаказанности. Люди знают, что никогда ни за что ему не попадет, и ничего не будет, и все сойдет на нет, чтобы не случилось. Тем более, это космическая академия, казалось бы, академия, где должна быть, там, не знаю, какая передовая технология, или вообще, ну, частота и все остальное. Это космические войска. Военные в последнее время обвиняют в том, что слишком много негатива звучит в средствах массовой информации, и, может быть, слишком много негатива звучит через нас, через комитеты солдатских матерей, но, к сожалению, вот когда, как я говорю, что, может быть, к нам обращаются только тогда, когда что-то случается, поэтому мы в основном видим негатив. Я сомневаюсь, что на комитет солдатских матерей пустят просто так воинскую часть и проверить, что там творится. Даже в ту же академию, когда это космические войска, ну, я, скорее всего, там что-то секретное, или не знаю, что там маму, может, там папу пустят, может быть, и то все воинские части, они закрыты.
С председателем правления межрегиональной общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой беседовал мой коллега Юрий Багров. Коллегия присяжных Петербургского городского суда выносит сегодня вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента. Накануне присяжные совещались до позднего вечера. Они ответили на все поставленные перед ними 89 вопросов о виновности обвиняемых, но в ряде ответов были допущены ошибки, и поэтому вынесение вердикта перенесли на сегодня. С подробностями из Санкт-Петербурга Олег Яхонтов.
Вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента присяжные должны были вынести еще вчера. Однако при ответах на 89 вопросов сторон обвинения и защиты присяжные допустили технические ошибки. Поэтому заседание было решено перенести на сегодня. Напомним, что Вуань Туана убили 13 октября 2004 года около 22 часов в центре города. Всего потерпевшему было нанесено 37 колото-резанных ранений. Обвинение в убийстве студента-вьетнамца первоначально было предъявлено 14 молодым людям. Некоторым обвиняемым также вменяется статья возбуждения национальной вражды. Правда, как отмечает государственное обвинение, признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых не выявлено. На заключительной стадии процесса государственный обвинитель заявил, что считает доказанной вину подсудимых по всем 5 вменяемым им эпизодам. При этом он отказался от обвинения 9 из 14 обвиняемых непосредственно в убийстве вьетнамского студента, оставив лишь обвинение в разжигании межнациональной розни. Вот что сказал по этому поводу исполнительный директор программы Ethnic Studies Европейского университета в Петербурге Дмитрий Дубровский.
На мой взгляд, следствие напрасно сделало, что отказалось от квалификации этого убийства как убийства, совершенного по мотиву национальной розни. Выдвинуто только обвинение в разжигании межнациональной розни, то, что подпадает под 282-ю статью. Я боюсь очень, что это дело закончится так же, как делом Хуршиды Султановой, потому что, по сути дела, я очень боюсь, что, например, присяжных никто не опрашивал, очень простой вопрос, не задавал им перед тем, как их отбирать, как они, собственно, относятся к националистическим идеям. И этот простой факт заставляет меня думать, что если статистика верна, то минимум 2/3 присяжных скажут, что они либо невиновны в убийстве по национальной почве.
Сказал исполнительный директор программы Ethnic Studies Европейского университета в Петербурге Дмитрий Дубровский. На предыдущее заседание суда пришли сокурсники Вуань Туана, которые держали в руках фотографии убитого студента. Однако в зал заседаний их, как и журналистов, не пустили, поскольку оно проходит в закрытом режиме. Так будет и сегодня. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Рязани сегодня прощаются с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими 14 октября по вине пьяного водителя. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм автодилеров. Гендиректор компании «Элекс Полюс» Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением. Обманутые соинвесторы компании «Социальная инициатива» пикетируют сегодня Московский городской суд. В суде рассматривается судьба здания на Цветном бульваре, строительство которого вела «Социальная инициатива». Московский областной суд приступает к рассмотрению по существу дела о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Сегодня в радиожурнале. Орхан Памук. Портрет нового Нобелевского лауреата. Премьеры Римского кинофестиваля. Обзоры книжных новинок. Короткие истории о любви. Марина Цветаева и Константин Радзевич. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Сегодня в центре внимания прессы положение иностранных некоммерческих организаций. Число их в России сокращается, а завтра, в среду, последний день, когда организации могут подать уведомление о регистрации в Федеральную регистрационную службу. Как пишут сегодняшние газеты, из-за новых требований к регистрации большинство неправительственных организаций просто не успели подготовить документы. Обзор прессы подготовил Антон Жилнов.
Как пишет «Коммерсант», директор Федеральной регистрационной службы Сергей Мовчан вчера заявил, что зарубежные некоммерческие организации, которые не подадут уведомления о регистрации до 18 октября включительно, будут вынуждены приостановить уставную деятельность. Этого требует закон об НКО, принятый полгода назад. Список требуемых документов показался западным организациям неоправданно большим. Пока в Росрегистрации зарегистрированы 80 филиалов иностранных НКО. Документы еще 73 филиалов находятся на экспертизе. Точной статистики по зарубежным некоммерческим организациям нет, но их представители считают, что в России их не менее 500. «Коммерсант» отмечает, что из 80 внесенных в госреестр НКО более половины – это организации, занимающиеся усыновлением. Среди других зарегистрированных иностранных некоммерческих организаций есть известные грантодатели – представительства американского фонда Форда и фонда содействия из Лихтенштейна. На экспертизе в регистрационной службе находятся документы представительств правозащитных движений Human Rights Watch и Amnesty International, организаций «Врачи без границ» и Датский совет по делам беженцев. «Мы с трудом собрали документы и подали их только вчера», заявил «Коммерсанту» глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин. «Да и то сразу возникли трудности. Весь мир знает, что мы правозащитники, а в регистрационной службе потребовали предоставить справку об этом». «Процесс регистрации был непростым. Мы справились, и теперь я вспоминать об этом не хочу», заявил газете глава российского представительства фонда Форда Стивен Солник. О закрытии филиала в России пока заявила только одна известная международная организация – Всемирный фонд дикой природы, отмечает «Коммерсант». «Мы приняли решение закрыть представительство, потому что не согласны с новым законом об НКО и не считаем нужным набирать штат людей, которые будут заниматься только составлением отчетности. Будем выдавать гранты из-за рубежа», заявила изданию исполнительный директор фонда Елена Крянина. Газета «Время новостей» отмечает, что перерегистрация российских филиалов иностранных некоммерческих организаций неминуемо приведет к их сокращению. За день до окончания срока подачи уведомлений в Федеральную регистрационную службу об этом уже можно говорить с полной уверенностью. Руководитель Росрегистрации уверяет, что невыполнимых требований к НКО закон не предъявлял, так же, как и служба никому не отказывает в приеме документов. По его словам, некоммерческие организации к уведомлению должны приложить 5 документов. Этот перечень является исчерпывающим. Отказ в перерегистрации может быть вынесен, если не все документы поданы, уточнил господин Мовчан. Правда, в реестр невозможно попасть и в том случае, если в документах присутствуют орфографические, стилистические или фактические ошибки, уточняет уже «Время новостей». Представители филиалов зарубежных НКО утверждают, что требования российских властей порой трудно объяснить иностранцам. Как рассказал изданию представитель британской благотворительной организации Chatties Aid Foundation, в частности, сложности были вызваны желанием Росрегистрации получить информацию об учредителях и членах попечительского совета фонда. «Попечительский совет нашей организации собирается раз в год, и нужны веские основания для его внеочередного созыва», — сказал собеседник газеты. Однако нам пошли навстречу и собрали его. Также члены совета проявили добрую волю и предоставили в российские регистрационные органы свои адреса, хотя эта информация является личной. Антон Жилнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» далее в нашей программе. В Вашингтоне прошел митинг памяти Анны Политковской. Журналистка была убита 7 октября в подъезде собственного дома. Расследование обстоятельств убийства проводит прокуратура и коллеги Анны из «Новой газеты». Об акции памяти Анны Политковской из США передает наш корреспондент Алан Давыдов.
В Вашингтоне прошло траурное собрание, посвященное памяти погибшей российской журналистки Анны Политковской. В Национальный фонд поддержки демократии пришли десятки людей – политики, эксперты и общественные деятели, те, кто был знаком с Политковской, и те, кто впервые увидел ее в продемонстрированном здесь же 10-минутном видеофильме о ее профессиональной и общественной деятельности. Озабоченность официального Вашингтона этим и другими покушениями на журналистов в России выразила заместитель государственного секретаря США Пола Добрянски. Подобные убийства направлены на то, чтобы российские средства массовой информации покончили с независимой журналистикой и от свободы слова перешли к самоцензуре. Цель ясна – заткнуть рот свободным и храбрым голосам. Этого нельзя допустить. Убийства журналистов должны быть предотвращены и остановлены. Это преступление не просто против отдельно взятых людей, а против россиян, которые хотят и заслуживают свободного общества. Эти ужасные преступления требуют того, чтобы ответственные за них были найдены и отданы в руки правосудия. Бывший помощник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский назвал Анну Политковскую героем-одиночкой, противостоявшим циничному и жестокому правительству. Узнав об убийстве Анны, я вспомнил убийство Матеотти в Италии, которое способствовало усилению фашизма в этой стране. Я вспомнил скоропостижную смерть Штреземана в Веймарской Германии, униженной, проигранной войной и искавшей выход в необузданном национализме. Я не могу отогнать от себя мысли о том, что убийство Анны, если даже и не было заказом сверху, то поощрялось всей динамикой нынешней российской политики с привкусом фашизма, произрастающего на почве националистических и шовинистических настроений в российском обществе. Политковская поплатилась за то, что отстаивала надежды и ценности множества россиян, которые, возможно, не находили в себе столько героизма для противостояния. И я убежден, что смерть Анны увеличит число порядочных людей в России. Самопожертвование и ответственность – вот наследие Анны Политковской, о котором всем нам следует помнить. Сказал Збигнев Бжезинский. На собрании в Вашингтоне памяти Анны Политковской присутствовал бывший чемпион мира по шахматам, а ныне лидер Объединенного гражданского фронта России Гарри Каспаров. По его мнению, убийство Анны Политковской должно внести отрезвление в американо-российские отношения.
Все-таки не надо забывать, что эта администрация как бы доживает последние 2 года свои, в принципе. Но уже многое из того, что делается сегодня, является подготовкой, что ли, полигоном к тому, в какой атмосфере будет происходить дебаты, внешнеполитические дебаты кандидата-демократа и кандидата-республиканца. Я полагаю, что многие представители правящей ныне республиканской партии понимают, что история взаимоотношений Буша и Путина – это серьезный минус, с которым им придется как-то распрощаться.
Участники собрания в Национальном фонде поддержки демократии почтили память Анны Политковской минуты молчания. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Рязани сегодня прощаются с курсантами воздушно-десантного училища, которые погибли 14 октября по вине пьяного водителя. После панихиды в училище тела курсантов будут отправлены в их родные города, рассказывает корреспондент «Свободы» в Рязани Алина Темнова.
Сегодня в Рязанском училище ВДВ состоится гражданская панихида по 6 курсантам, погибшим в результате субботнего ДТП. После церемонии тела курсантов отправятся на родину. Все расходы на похороны берет себя командование ВДВ. Хронику страшного происшествия установил начальник училища воздушно-десантных войск генерал-майор Владимир Крымский.
23 часа колонна курсантов 5-го батальона, 195 человек, возвращались в путь постоянной дислокации. В колонну въехал автомобиль «Жигули» 5-й модели, который, не снижая скорости, давил всех, кто не успел увернуться.
Напомню, что сейчас в больницах остаются 14 человек. Состояние одного курсанта вызывает опасения у медиков, и из Рязани его планируют перевести в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В Рязанской области такое ДТП произошло впервые, однако, по официальным данным, подобные происшествия в России случаются не так уж и редко. Неделю назад в Мурманской области автомобиль въехал в колонну моряков, возвращавшихся в свою часть. Один человек погиб, 5 были ранены. В ноябре 2004-го в Петербурге солдаты строительной части переходили дорогу, когда в колонну на большой скорости врезались «Жигули». Пострадали 13 человек. В феврале того же года в Волгограде колонна военнослужащих возвращалась после занятий в военный городок, когда в них врезался автомобиль «Лада». Один солдат погиб, 2 были ранены. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения. И в ноябре 2003 года в Подмосковье на аэродроме Чкаловский подполковник местной воинской части на личном автомобиле врезался в колонну солдат-срочников. Пострадало 12 человек. Возвращаясь к рязанской трагедии, отмечу, что водитель «пятерки», 21-летний Анатолий Климкин, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Против него прокуратура возбудила уголовное дело. Закон предусматривает за данное деяние до 7 лет лишения свободы. По официальным данным Рязанской ГАИ, за текущий год по вине пьяных водителей на дорогах города и области произошло 171 ДТП, в которых 22 человека погибли и 286 получили травмы. Замечу, что суды лишают водительских прав менее половины нетрезвых водителей. В большинстве случаев дела прекращаются, так как правонарушение считается малозначительным и срок привлечения к административной ответственности истек. Алина Темнова для Радио Свобода из Рязани.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Из Москвы в Тбилиси сегодня самолетом будут доставлены от 150 до 200 граждан Грузии, которых Россия высылает за нарушение миграционного законодательства. Обратным рейсом самолет МЧС вывезет примерно 150 российских граждан, желающих покинуть Грузию. Накануне конфликт между двумя странами получил новое продолжение. Министр обороны Грузии заявил, что его страна в принципе готова воевать с Россией и позволил себе ряд критических высказываний в адрес российской армии. Тему продолжит тбилисский корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Очередное резкое заявление министра обороны Грузии Ираклия Укруашвили, который в интервью газете «Версия» не исключил возможности войны между Россией и Грузией и высказал уверенность в том, что Грузия способна выиграть войну у России, не вызвало в Тбилиси особых эмоций, удивления или комментариев. Дело в том, что в Грузии уже привыкли к подобным заявлениям главы оборонного ведомства. Причем столь же резкие, а порой еще более радикальные заявления в связи с ситуацией в Абхазии, Южной Осетии и по поводу российской политики в этих регионах Грузии делали и другие грузинские политики. В том числе лидеры правящей партии, председатель парламента, руководители парламентских комитетов, да и сам президент. Министр обороны, согласно опросам общественного мнения, пользуется в Грузии большой популярностью и считается ближайшим соратником президента Саакашвили. Не стало неожиданностью новое заявление Ираклия Окруашвили и для руководителей Абхазии и Южной Осетии. В Цхинвали и Сухуми расценили это заявление как очередную провокацию грузинской стороны и подтверждение стремления Тбилиси силой разрешить застарелые конфликты с бывшими автономиями. Несколько месяцев назад Ираклий Окруашвили заявил в том же тоне и с той же резкостью, что новый 2007 год он встретит в столице Южной Осетии, Цхинвали. На днях, уже после того, как Совет Безопасности ООН принял известную резолюцию с призывом к грузинской стороне отказаться от резкой риторики, президента Саакашвили журналисты спросили, как он относится к этому заявлению своего министра обороны. Ответ президента был довольно примирительным. Ираклий Окруашвили родился в Цхинвали, у него там много друзей, там живет его семья. То есть это заявление о намерении встретить Новый год в Цхинвали не имеет никакого отношения ни к политике, ни к геополитике. И напрасно кое-кто пытается спекулировать на подобных заявлениях. Президент Саакашвили, как считают большинство наблюдателей в Тбилиси, на деле, а не на словах, вряд ли готовится к войнам в этих регионах. Иначе непонятно, почему он не выполнил постановление грузинского парламента и официально до сих пор не потребовал вывода из конфликтных зон российских миротворцев. За что его, кстати, резко критикует парламентская оппозиция, обвиняя, как это ни странно звучит, в сговоре с Москвой.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Я напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В передачу приглашен президент фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Курнов, участник сегодняшнего открытого заседания Комитета Ассоциации менеджеров России, на котором будет презентован меморандум Ассоциации о принципах корпоративной социальной ответственности. Считается, что меморандум впервые официально формулирует профессиональную позицию сообщества топ-менеджеров по социальной ответственности бизнеса. Ведет программу Владимир Бабурин. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний Тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы до приезда машины скорой помощи. Сегодня из Москвы на родину высылают около 150 грузинских граждан, обвиненных в нарушении миграционного законодательства. В Рязани сегодня прощаются с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в результате ДТП 14 октября. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм автодилеров. Гендиректор компании «Элекс-Полюс» Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением. Обманутые соинвесторы компании «Социальная инициатива» пикетируют сегодня Мосгорсуд. В суде рассматривается судьба здания на Цветном бульваре, строительство которого вела «Социальная инициатива». МВД России сообщило о раскрытии дела банкиров, отмывавших крупные суммы денег. В пресс-релизе говорится, что в 2004-2005 годах руководители приблизительно 10 банков незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, около 400 миллионов долларов и более 60 миллионов евро. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. Пхеньян, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание. В Индонезии сегодня официально подтвержден второй за последние два дня случай смерти от птичьего гриппа. Умерла молодая женщина.
Это был краткий выпуск новостей. Вы слушаете «Свободу в полдень». С 25 октября по 5 ноября в нескольких российских городах – Москве, Самаре и Уфе – пройдет фестиваль пространства Эдисона Денисова. Это 6 концертов, посвященных памяти композитора со дня смерти, которого в этом году исполняется 10 лет. Слово театральному обозревателю «Радио Свобода» Марине Тимашевой.
24 ноября исполнится 10 лет со дня смерти Эдисона Денисова, рассказывает художественный руководитель фестиваля композитор Юрий Каспаров.
Денисов в 1994 году попал в страшную автокатастрофу. Французские врачи продлили ему жизнь. В общем-то, он должен был, в принципе, умереть, наверное, на месте. Но это был сибиряк, человек удивительных физических возможностей. И уже в конце 1994 года он вышел из больницы и после этого написал очень много очень хорошей музыки. Совершенно больной человек, весь разбитый, понимаете, по кускам сшитый. Скончался он в 1996 году. И в этом году это десятилетие смерти Денисова.
В концертах фестиваля будут исполнены произведения самого Денисова. Это камерная симфония номер 2 для ансамбля, романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио, а также сочинение «Колокола в тумане», которое представит Национальный симфонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Она прозвучит в Большом зале Московской консерватории, и ее ректор Тигран Алиханов, первый исполнитель многих сочинений Денисова, говорит о его музыке так.
Музыка Денисова как раз принадлежит к тому направлению, которое обращено внутрь человеческого сердца, тонкие движения человеческой души, необыкновенно тонкие эффекты. Вот была сфера музыки Денисова.
В программу концертов, помимо музыки самого Денисова, войдут сочинения его учеников и композиторов, близких по духу. Многие из них в России будут представлены впервые, как и Синафай Ксенакиса или Нотейшнс Булёза, говорит атташе по культуре посольства Франции в России Жоэль Бастенер.
Если сейчас будет звучать французская музыка, это не случай, а это как раз потому, что действительно Денисов привез эту музыку сюда, так же, как он нам представлял в то время, так самый яркий, самый блестящий из тогдашних советских композиторов. Его ценили выше, чем Чнитки в нашей стране.
Почему фестиваль называется «Пространство Эдисона Денисова», объясняет пианист и музыковед Михаил Дубов.
Ситуация с современной музыкой в России, с сочинением ее, с исполнением, это действительно пространство, которое было обусловлено деятельностью Дениса, которое было рождено его деятельностью, им самим, как человеком, который вводил российскую музыкальную жизнь в мировой контекст. И вот в этом пространстве мы существуем. Мы существуем в пространстве Эдисона Денисова.
На самом деле в пространстве Эдисона Денисова существуют очень немногие люди. Его музыка звучит в России редко. И фестиваль – возможность послушать ее в хороших залах и в исполнении именитых музыкантов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что Берингов пролив оказался старше на 1000 лет. Телескоп Гавайской обсерватории острова Мауи будет составлять трехмерную карту Вселенной, а в Японии выделили белок, который подавляет аппетит и уменьшает массу тела.
Американские географы в ходе морской экспедиции в акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов обнаружили доказательства того, что Берингов пролив образовался на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор. Перешеек, соединявший Чукотку и Аляску, погрузился в воды Арктического океана, закрыв путь миграции из Азии в Америку около 11 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили в Северном Ледовитом океане места с донными отложениями, в 100 раз более мощными, чем известные ранее. Во время последнего ледникового периода, около 20 тысяч лет назад, часть континентального шельфа под Чукотским морем была сушей, и на всей территории Арктики климат был резко континентальным. Телескоп, получивший название PS-1 в обсерватории на гавайском острове Мауи, будет использован для создания большой трехмерной карты Вселенной. В настоящее время телескоп, площадь зеркала которого составляет почти 2 метра, проходит технические испытания и будет введен в строй в 2007 году после установки цифровой камеры. Разрешающая способность этой камеры в 300 раз превышает способности обычных цифровых фотокамер. Астрономы будут непрерывно снимать цветной стереофильм с высоким разрешением. Объем данных, получаемых за ночь с помощью этой астрономической системы, составит несколько терабайт. Медики из Университета Вирджинии обнаружили, что лекарство фенгалимод, применяющееся против бронхиальной астмы, может стать также средством для лечения рассеянного склероза. Известно, что фенгалимод предотвращает выход белых кровяных клеток из лимфатических узлов в кровь. Он подавляет синтез особых сигнальных веществ – эйкозаноидов. Именно их чрезмерное количество вызывает не только астму, но и рассеянный склероз. Таким образом, фенгалимод позволит предотвратить повреждение нервных клеток, являющиеся причиной этой болезни. Японские ученые выделили белок, который подавляет аппетит и уменьшает массу тела. Он вырабатывается в особом отделе гипоталамуса, который контролирует пищевую активность. Открытый белок получил название «Нисфатин-1». Введение «Нисфатина-1» лабораторным крысам в течение нескольких дней приводит к существенному уменьшению количества поедаемой ими пищи и к уменьшению массы жира. При этом в мышечной массе не происходит никаких изменений. Исследователи считают, что «Нисфатин-1» может стать основой для создания новых препаратов для лечения ожирения у людей.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Хабаровска вас познакомит Марина Ильющенко.
«Страсбург становится ближе». Под таким заголовком газета «Молодой дальневосточник» опубликовала информацию о том, что Хабаровский комитет солдатских матерей и созданный им правозащитный центр были включены в число некоммерческих организаций России, которые будут работать с Европейским судом по правам человека. Как выяснилось, местный комитет солдатских матерей оказался на Дальнем Востоке единственной общественной организацией, оказывающей бесплатно юридическую помощь всем, кто в ней нуждается. Причем в центре не только консультируют, но и представляют интересы потерпевших в судах. Комитет выступал на суде по делу Евгения Коблова, который остался инвалидом в результате дедовщины, а еще ранее рядового Никулина, умершего после побоев своего командира. Тогда впервые удалось выиграть у Минобороны серьезные иски по 250-300 тысяч рублей возмещения. Сегодня в работе у центра еще несколько подобных дел. При соблюдении всех правовых норм Страсбургский суд по правам человека сможет рассматривать до 4 дел, присланных из Хабаровска. Региональная газета «Тихоокеанская звезда» рассказала читателям о местной аллее звезд, расположенной возле центрального рынка. Проходя мимо него, хабаровчане останавливаются, вертятся на месте и удивленно смотрят под ноги, пытаясь таким образом прочитать имена. Выяснилось, что месяц назад, в день предпринимателя, руководство рынка решило отметить лучших работников несколько необычным для Хабаровска образом, высечь их имена в мраморе и тем самым надолго вписать в историю города. Напольная и своеобразная аллея почета тянется вдоль стены продовольственного рынка. Сегодня здесь красуются имена 4 предпринимателей и 1 инспектора-контролера. Сотрудники центрального рынка рассказали, что теперь новые мраморные имена будут появляться на этой аллее каждый год. Почему руководство рынка выбрало именно такой оригинальный способ поощрения, осталось неизвестным. Однако голливудские знаменитости, говорят, гордятся плитами на своей аллее звезд. А значит, это должно быть приятно, предполагает газета «Тихоокеанская звезда». Весьма интересный факт привела на своих страницах газета «Приамурские ведомости». 12 пенсионерок поселка Николаевка вступили во Всемирную организацию карате. Оранжевый пояс, знак первой ступени, женщинам вручал первый вице-консул Японии в Хабаровске. На церемонии вручения дамы лихо рассекали воздух кулаками, изображали кото, бой с тенью и замахивались ребрами ладони на деревянные дощечки. Зрители неистовствовали. Половина из них приходится новоиспеченным каратисткам, мужьями, детьми и внуками. После торжественной части все отправились на день рождения одной из каратисток, Раисы Калугины, которой исполнилось 79 лет. Руководителем клуба каратисток, который носит название «Белая акация», является Людмила Сергеенко. Она рассказала, что объединиться женщинам женщин подтолкнуло не только желание защититься от нехороших людей, а еще недостаток общения, возможность справиться со своими проблемами. Например, Раиса Калугина за последние годы похоронила 5 родственников. Занятия в клубе помогли ей справиться с депрессией. И хотя на первых занятиях женщинам было трудно, поскольку из-за возраста уже нарушена координация, но никто от них не отлынивал. Сейчас каждая из них умеет выполнять приемы и реагировать на команды тренера, которые он отдает на японском языке.
Обзор хабаровских газет подготовила Марина Ильющенко. В эфире «Свобода в полдень» далее в нашей программе. В Перми прошли акции протеста жителей против незаконной утилизации ракет. Очередным поводом поступило бездействие и серия формальных отписок чиновников на жалобы граждан в прокуратуру Пермского края в связи с утилизацией. При этом продолжается незаконное, по мнению жителей Перми, сжигание ракетных двигателей с выбросами токсичных веществ в атмосферу. Рассказывает Марина Катыс.
Пикеты прошли в Кировском районе Перми 11 и 12 октября. Союз за химическую безопасность и инициативная группа жителей Кировского района Перми против сжигания ракет подготовили заявление в Генеральную прокуратуру и судебный иск на должностных лиц, ответственных за безопасность населения в связи с незаконной утилизацией ракет в Перми. На данный момент уже 4 судебные инстанции – арбитражный суд Пермской области, его апелляционная инстанция, окружной арбитражный суд и Ленинский суд города Перми – констатировали противозаконность и экологическую опасность сжигания межконтинентальных баллистических ракет в Перми. На территории Кировского района Росгидромет фиксирует превышение предельно допустимых концентраций в 15-20 раз по хлористому водороду, то есть соляной кислоте, одному из основных продуктов сгорания ракетного топлива. В адрес общественных экологических организаций Перми продолжают поступать жалобы жителей Закамска на плохое самочувствие, приступы кашля, удушья, а статистические данные и данные специалистов свидетельствуют о росте детской заболеваемости. Я позвонила в Пермь руководителю местного отделения Союза за химическую безопасность Лидии Поповой.
Сейчас в Кировском районе Перми, там, где сжигают ракеты, происходит самоорганизация жителей. И организована инициативная группа, которая помимо даже общественных экологических организаций, сами организуют эти пикеты в центре Закамска. Это основной микрорайон Кировского района. Я там была, подписывали письма президенту Российской Федерации с протестом против незаконного и опасного сжигания ракет в Перми. Заявления в прокуратуру. Также были лозунги «Требуем прекратить ввоз и сжигание ракет в Перми». Интересно, что во время пикета, который проходил в течение 3 часов оба дня, подходили работники завода Кирова, на территории которого находится полигон для сжигания ракет. То есть там испытательный так называемый полигон. И они с возмущением говорили, что сами при каждом сжигании и выбросе продуктов сгорания в атмосферу отравляются этими газами и их партиями уходят на скорой помощи во время работы с головной болью, тошнотой, рвотой, удушьем и другими признаками. Но что же говорить о других жителях, которые живут вокруг этого объекта?
Напомню, что первые несколько ракет были ликвидированы в Перми в 2004 году в качестве опытных образцов. Население города и экологические организации с октября 2003 года проводят кампанию протеста против утилизации ракет и ракетного топлива в Перми по технологии сжигания. Программа утилизации в целом не проходила экологической экспертизы, а опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии Российской академии наук в июне 2004 года, показал, что более 2/3 населения выступают против утилизации ракет.
Рассказывала Марина Катыс. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний Тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы до приезда машины скорой помощи. В Рязани сегодня прощаются с курсантами воздушно-десантного училища, которые погибли по вине пьяного водителя. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм автодилеров. Гендиректор компании «Элекс-Полюс» Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением. МВД России сообщило о раскрытии дела банкиров, отмывавших крупные суммы денег. Руководители приблизительно 10 банков незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, около 400 миллионов долларов и более 60 миллионов евро. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в январе-сентябре увеличился на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. В сентябре промышленное производство выросло на 4,1% по сравнению с сентябрем 2005 года и на 0,4% по сравнению с августом 2006. Россия по итогам 2005 года сохранила первое место среди стран Юго-Восточной Европы и СНГ по притоку прямых иностранных инвестиций. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Суммарный приток иностранных инвестиций в страны этого региона в прошлом году составил 40 миллиардов долларов, или чуть менее 4,5% общемирового показателя. На долю России пришлось 14,6 миллиарда долларов. За ней следуют Украина и Румыния – 7,8 и 6,4 миллиарда долларов соответственно. Российская государственная компания «Роснефть» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC подписали протокол о создании совместного предприятия «Восток Энерджи», 51% акций которого будет принадлежать российской компании, а 49% – китайской. В сообщении «Роснефти» также говорится о том, что совместное предприятие займется обеспечением геолого-поисковых и разведочных работ на территории России, поиском месторождений полезных ископаемых и получением лицензий на различные виды пользования недрами. Французская банковская группа BNP Paribas объявила о намерении открыть в России свой розничный бизнес. В июле 2004 года подразделение группы намеревалось приобрести за 300 миллионов долларов 50% акций российской компании «Русский стандарт», контролирующей 90% акций одноименного банка. Однако эта сделка не состоялась. В России с 2002 года уже работает дочерний банк BNP Paribas, а в 2006 году группа приобрела украинский «Укрсиббанк». Французская компания Danone, один из ведущих мировых производителей продуктов питания, планирует построить в Тольятти завод по производству кондитерских изделий, сообщили представители администрации этого российского города. По планам его мощность составит 25 тысяч тонн печенья в год, а в производстве будут заняты 400 человек. Окончательный план строительства, его сроки и объем инвестиций, как ожидается, компания Danone определит в ноябре 2006 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 73 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Алексей Кузнецов. Алексей, сегодня в Москве футбол, Лига чемпионов. Я так понимаю, это главное спортивное событие?
По крайней мере, в Москве точно главное, ведь еще много матчей пройдут сегодня в Европе, в частности, в Киеве и в других городах. Итак, сегодня в выпуске теннисные рейтинги, прежние лидеры. «Арсенал» намерен выиграть у ЦСКА, считает Арсен Венгер, и тайны спортивного маркетинга. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим хорват Иван Любичич, на четвертом месте американец Энди Родик, на пятом россиянин Николай Давиденко, победитель Кубка Кремля. У женщин в чемпионской гонке первый идет Жюстин Анен Арден из Бельгии, на втором месте француженка Амели Морисмо, на третьем россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще три российские теннисистки: Светлана Кузнецова, Кузнецова 4-я, Надежда Петрова 5-я, Елена Дементьева 8-я. В понедельник состоялся матч чемпионата России по баскетболу. В Суперлиге университет Югра на своей площадке в Сургуте проиграл подмосковному клубу «Химки» 83-92. Состоялся отборочный матч в групповом турнире Европейской зоны Кубку мира по регби будущего года. Сборная России дома крупно проиграла команде Италии 7-67. В матче восьмого тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Фулхэм победил Чартон 2-1. Фулхэм, набравший 12 очков, делит с Блэкберном 9-10 места, а лидируют Челси и Манчестер Юнайтед, у них по 19 очков. Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в датском городе Орхус. Мужская сборная России в командных квалификационных состязаниях показала третий результат. Первое и второе место заняли сборные Китая и Японии. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня лишь раз отличился легионер из России. Никита Алексеев забросил шайбу, но его Тампа-Бэй дома уступила Каролине 1-5. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Нью-Джерси 4-2, Ванкувер у Эдмонтона 2-1. И еще три матча хозяева проиграли. Колорадо уступил Чикаго 0-2, Лос-Анджелес Детройту 1-3, а Нью-Йорк Айлендерс оказался слабее Нэшвилла лишь в серии после матчевых болидов 1-2. Итак, сегодня в Москве очередной матч группового турнира футбольной лиги чемпионов. ЦСКА принимает лондонский «Арсенал», рассказывает наш корреспондент Игорь Швейцер.
Встреча ЦСКА-Арсенал – одно из главных событий футбольного года в России. Конечно, она вряд ли станет решающей для обеих команд, хотя Валерий Газаев уделял ей в своем стратегическом плане особое место. Ценность же этой игры в противостоянии лучшей российской команды одному из законодателей мод в мировом клубном футболе. Ценность скорее для россиян, нежели для гостей, прилетевших вчера поздно вечером и даже не тренировавшихся на поле стадиона «Локомотив». Как правило, тренеры именитых команд, приезжающие в Москву в качестве фаворита, редко уделяют много внимания сопернику. Но не Арсен Венгер, который, судя по всему, уже внимательно изучил состав и игру ЦСКА.
Они хорошо организованы, у них сбалансирована традиционно российская организованность при оборонительных действиях и техничность, бразильский дух в атаке, где большую роль играют Вагнер и Даниэль Карвалье, а также Ивица Олич. Футбол в исполнении ЦСКА – игра типично русская, которой присущи и техничность, и организация, и особый стиль. С Валерием Газаевым я также неплохо знаком и считаю, что его работа в клубе очень успешна. В нашей группе чемпион России – безусловный претендент на одно из двух первых мест, дающих право на продолжение борьбы в турнире. Я недавно говорил с президентом Порту, и он также отметил силу этого соперника, который до сих пор еще не потерпел ни одного поражения. Они победили дома Гамбург, и, полагаю, наша игра с ними будет очень интересной. Мы в гостях никогда не закрываемся, стараемся действовать с полной выкладкой. От ЦСКА я ожидаю не менее активных действий, так что есть все основания надеяться на хороший футбол. В прошлом году старт в лиге нам не очень удался. Очки набирались с трудом, но я знал, что потенциал у команды есть. В текущем сезоне нам уже гораздо проще. Мы выиграли у Гамбурга на его поле и постараемся добиться еще одной гостевой победы завтра. Однако я знаю, что в России всегда очень тяжело победить, хотя шансы у нас хорошие. И всегда нужно начинать когда-нибудь. Впрочем, как я уже отмечал, российские клубы не подарок. Особенно с тех пор, как в России начали инвестировать в футбол, и команды стали более открытыми и интернациональными. Вообще, восточные клубы усилились в последние годы. Но российский футбол мне всегда импонировал. Здесь хорошие традиции, игра на самом высоком уровне, хотя везение порой обходило русских стороной, при том, что они заслуживали большего. Хотя и нам не всегда везло. И в Москве мы в прошлый раз сыграли в ничью с «Локомотивом», упустив несколько хороших моментов. Но главная причина, почему мы играем в Москве не слишком удачно, высокое качество игры местных команд, будь то «Спартак» или «Локомотив». Однако вообще мы на выезде играем хорошо, и в гостевых матчах Лиги чемпионов победили примерно в 35% матчей. И это один из лучших показателей среди всех ее участников. Но не в Москве. Поэтому мы приехали сюда с желанием улучшить этот показатель, и мы очень постараемся. Хотя в гостях в Лиге чемпионов всегда тяжело побеждать. Сейчас в моем распоряжении именно те игроки, которые мне нужны. И хотя в составе «Арсенала» больше нет Робера Переса и Денниса Бергхампа, мы по-прежнему сильны в созидании. У нас есть прогрессирующая молодежь. Ван Перси, Адебайор, Уолкотт, которые прекрасно помогают такие мастера комбинационной игры, как Томаш Росицкий и Александр Глеб. Так что сейчас «Арсенал» не нуждается в усилении. Система, по которой мы играем, варьируется от 4-4. 4-4-2, 4-2 к 4-3-3. Зависит это, как правило, от того, какие игроки выходят в стартовом составе Арсенала. Бывает, конечно, как, например, в последнем матче против Уотфорда. Нужно было внести коррективы в тактику, исходя из стиля соперника, который действует агрессивно и хорошо играет в воздухе. Но, как правило, расстановку определяют именно качество моих игроков.
Так считает тренер финалистов последнего розыгрыша Лиги чемпионов Арсен Венгер. А вот как относится к приезду в Москву и предстоящему в суровых погодных условиях матчу белорусский полузащитник Арсенала Александр Глеб.
Вы знаете, я думаю, команда, в принципе, хорошо готова. Вот, а в Москве у меня самое хорошее впечатление. Во-первых, у меня много родственников здесь живет. А во-вторых, я очень рад, что в нашу группу попала одна команда с бывшего Советского Союза. Завтра, я считаю, будет очень интересная игра. Я думаю, что погода не повлияет.
Что ж, иного, наверное, сказать Александр Глеб и не мог. Встречаются лидеры группы, и у матча есть, помимо турнирной подоплеки, еще и своя специфическая интрига. Сможет ли Арсен Венгер и его команда изменить неудачную для себя до сих пор статистику визитов в страны бывшего Советского Союза?
Наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал с Арсеном Венгером и Александром Глебом о сегодняшнем матче футбольной Лиги чемпионов ЦСКА «Арсенал».
Алексей, а на ваш взгляд, кто сегодня победит?
Если верить статистике, то «Арсенал» не выиграет. Мое мнение, что ЦСКА не выиграет тоже ни при каких обстоятельствах. Логично предположить, что будет ничья. Может быть, «Арсеналу» удастся преодолеть неприятную, как сказал Игорь Швейцер, для себя статистику. Но продолжим программу. Статей сегодня в спортивной прессе очень много, а времени у меня очень мало. Я все же обращу ваше внимание на статью на интернет-сайте «Газета.ру». Это интервью с одним из крупнейших специалистов по вопросам спортивного маркетинга, руководителем компании International Marketing Reports Саймоном Райнсом. Очень интересное интервью, читать нет времени, почитайте, узнаете все сами. Ну а сегодня, кроме футбола, теннисные турниры в Мадриде и Цюрихе, в Дании проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике, а в России матчи баскетбольного и хоккейного чемпионатов страны. Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. На этом спортивная часть программы заканчивается. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей Кузнецов. О спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. И я напомню вам, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Борьба с квартирными махинациями – ее тема. Участники передачи – исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, адвокат Людмила Сосновец, пострадавший Камила Ларис и Владимир Страдумов ведет передачу Карен Агамиров. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного дня.
Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.